Мы благодарны имени Твоему Святому за привилегию поклоняться пред Тобою, как Церковь. Мы благодарим Тебя, Дух Святой, что Ты здесь с нами. И молим Тебя, да обновится милость Твоя, святая для нас, чтобы Твои божественные глаголы сегодня могли быть понятыми нами, чтобы мы могли раствориться в них и подняты были на вершины для нас недосягаемые. Мы взываем Тебе, чтобы сегодня Ты открыл нам великое и недоступное, чтобы сегодня цепи ада были разорваны, и святые Твои могли обрести свободу. Все те, которые находятся все еще в узах, чтобы они сегодня могли вдохнуть свободу. Я молю Тебя, Дух Святой, соверши в этом служении свое дело, свою работу, и да прославится могущество Твоего святого имени на месте сем, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Не так.
Кровь, ты так лекала, что не в силах ада твою любовь держать во тьме. И ты воскрес, что небо ликовало, хвала тебе. Славлю тебя, Господь, славлю тебя за все. Милость твою я славлю, и любовь. Славлю тебя, Господь, славлю тебя за все. Милость твою я славлю, и любовь. Милость твою я славлю, и Бог, только Он создать такое мог. Не людей жизнь земли, это Его дела. Перед Ним молитвы я склонюсь, и с благодарением помолюсь, ведь Его рука меня вела в небеса. Перед Ним молитвы я склонюсь, и с благодарением помолюсь, ведь Его рука меня вела. Через все пройду, через испытания и беду, и меня никто не выберет из Господнику. Я иду в небесный вечный дом, и увижу все, что будет днем. Это стоит всех земных разлук, стоит муку. Я иду в небесный вечный дом, и увижу все, что будет в нем. Это стоит всех земных разлук, стоит муку. Мои друзья, кто прожил земную жизнь нельзя, будут в небесах носить венцы прекрасные. Кто дал себя на труд Христа, вечные года получит там, веры достигая свой удел, он приуспеет. Кто дал себя на труд Христа, вечные года получит там, верен достигая свой удел, он
приуспеет. Вечные небеса Бог дарует нам, верою в Христа будем жить и там. Пісня земних, пісня сумних, з радістю війдемо до небес святих.
Книга чисел, 36 глава. Сегодня это наша последняя глава этой книги. И, разумеется, каждый раз, когда Бог заканчивает слово свое, Он подытоживает его и старается вложить туда все прежде сказанное, все вместе, и прибавить к этому нечто новое, как бы зафиксировать все то, что он говорил в этой книге. Пришли главы семейств от племени сынов Галаада, сына Махирова, сына Манассеина, из племен сынов Иосифовых, и говорили пред Моисеем и пред князьями, главами поколений сынов Израилевых, и сказали: «Господь повелел господину нашему дать землю в удел сынам Израилевым по жребию. И господину нашему повелено от Господа дать удел Салпада, брата нашего, дочерям его. Если же они будут женами сынов какого-нибудь другого колена сынов Израилевых, то удел их отнимется от удела отцов наших и прибавится к уделу того колена, в котором они будут, и отнимется от доставшегося по жребию удела нашего. И даже когда будет у сынов Израилевых юбилей, тогда удел их прибавится к уделу того колена, в котором они будут, и от удела колена отцов наших отнимется удел их». И дал Моисей повеление сынам Израилевым по слову Господню и сказал: «Правду говорит колено сынов Иосифовых. Вот что заповедает Господь о дочерях Салпадовых. Они могут быть женами тех, кто понравится глазам их, только должны быть женами в племени колена отца своего, чтобы удел сынов Израилевых не переходил из колена в колено. Ибо каждый из сынов Израилевых должен быть привязан к уделу колена отцов своих. И всякая дочь, наследующая удел в коленах сынов Израилевых, должна быть женою кого-нибудь из племени колена отца своего, чтобы сыны Израилевы наследовали каждый удел отцов своих, и чтобы не переходил удел из колена в другое колено, ибо каждое из колен сынов Израилевых должно быть привязано к своему уделу». Как повелел Господь Моисею, так и сделали дочери Салпадовы. И вышли дочери Салпадовы, Махла, Фирца, Хогла, Милка и Ноа, в замужество за сыновей дядей своих, в племени сынов Манассии, сына Иосифова. Они были женами, и остался удел их в колене племени отца их. Сии суть заповеди и постановления, которые дал Господь сынам Израилевым через Моисея на равнинах Моавитских, у Иордана против Иерихона. Как применить повеление Господне относительно удела, к которому привязан человек Божий в наши дни? И как мы можем здесь узреть принципы Нового Завета, которые мы могли бы использовать в своей личной жизни? Здесь написано: это заповеди Господни. И коль это заповеди Господни, то они вечны. Они не приходящие заповеди. Напрасно думают сегодня люди: Ветхий Завет прошел. Да, Ветхий Завет прошел, но эти заповеди не проходящие заповеди. И мы должны увидеть нечто, что они сегодня будут говорить нам. Во-первых, мы здесь обратили внимание, что в свое время дочери Салпада верою взяли удел, который им уже не принадлежал. Он принадлежал им, и они могли его взять только через своего отца. Но отец их умер, а братьев не было у них. И поэтому их удел некому было дать. По закону он давался мужчине. И тогда они пришли и сказали: неужели пропадать имени отца нашего, потому что у нас нет братьев? Отец наш умер, но он умер за свой грех, но не за такой грех, за который лишать наследия. Есть грех, за который Бог не лишает наследия, и есть грех, за который Бог лишает человека вечности и наследия. И дочери Салпадовы знали этот грех. Они сказали: наш отец умер за свой грех в пустыне, он не был сообщником Корея, Дафана и Аверона. То есть он не был бунтовщиком, которые восстали против Господа и Моисея. Эти люди лишились не только наследственного дела, они лишились жизни своей. Земля раскрыла зев свой и поглотила их, и они живыми сошли в пропасть, в преисподнюю. Но остальное поколение сынов Израиля в течение 40 лет умирало за то, что они усомнились и сказали: мы не можем войти в эту землю. И когда Моисей изрек грозное слово Господне, сказал: за то, что вы воспротивились и не поверили мне, не войдете вы в эту землю, костьми пойдете в этой пустыне. И тогда они возвратили как бы слова свои назад и сказали: о нет, мы пойдем и возьмем эту землю. Моисей сказал: не ходите, нет с вами Господа. Но они взошли на гору, и враг гнался за ними и нанес им сильное поражение. Моисей сказал: не говорил ли я вам, не ходите, ибо с вами нет Господа. Вы видите, что эти люди все-таки покаялись. Они решили пойти и сказать: завладеем этой землею. Они испугались, когда услышали грозное слово Господне. Но Бог уже не хотел изменить своего намерения однажды людям, которые не поверили. Будет ли то Моисей, будет ли то народ израильский. Но в силу того, что они признали свое неверие, то наследственный удел должен был перейти к их сыновьям. Наследственный удел, который Бог будет раздавать по жребию. Здесь мы видим божественное провидение. Жребий – это удел, судьба. Судьба человека от Господа, говорят притчи. И эта судьба – благая судьба, добрая судьба. В божественной судьбе и в божественном наделе то, что Бог наделил израильтянам в этой земле, в которой течет молоко и мед. Он сказал, что в этой земле, где течет молоко и мед, если вы будете поступать по уставам ее, вы не будете никогда болеть, и никакая египетская проказа не поразит вас, никакая лихорадка не поразит. Другими словами, то, что Бог дал народу израильскому удел и судьбу, это была благословенная судьба. И я хочу сегодня еще и еще раз отметить, как мы привяжем это к нашему времени. Запомните, что для церкви дана благословенная судьба, для каждого в отдельности, брошен жребий Богом. И это Бог сделал по жребию. Жребий бросается в полу, но судьба человека от Господа, то есть Бог выбирает ему судьбу. Конечно, Бог мог другим путем сделать. Он мог сказать, дать территорию вот это колену Иосифову, это Иудину, это Рувимову. Но Бог говорит, нет, давайте бросайте жребий, а я буду участвовать в этом жребии. Бог хотел, чтобы человек что-то делал в это время, чтобы он бросал верою жребий, ожидая, что Бог будет руководить. Чтобы они не говорили Моисею, о, этому колену ты дал равнины, а нам дал горы, или наоборот, дал холмы, а мы хотели бы горы. Каждый получал от Господа свой удел по жребию. И теперь, когда они получили по жребию и дочери Салпада, теряя свой удел, они понимали, что все потеряно, отец умер, братьев нет. Но они помнили, что этот удел принадлежит же им. Хорошо, все уже похоронено. Тогда они приходят к главам народа Израилева и к Моисею. Они добились аудиенции, они вышли, как вы помните, и пришли пред лицо всего народа, многомиллионное общество. И пробиться к начальству не так-то просто, да еще женщинам, не обладающим права голоса. Но их вера привела туда. На них смотрели с удивлением, что вы хотите? Они сказали, удел, который Бог нам обещал. Не ты ли говорил, что Бог обещал, и ты бросал жребий? И теперь мы не можем взять нашего жребия только потому, что отец наш умер, но это несправедливо. Он принадлежит нам, несмотря что на то, что умер наш отец. Их вера была настолько сильной. Отец умер, хорошо, братьев нет, но удел все равно наш. И Моисей растерялся, он не знал, что делать. Он обратился к Богу, говорит, я пойду, я не знаю, что вам отвечать. И Бог ему говорит, правду говорят дочери Салпадовы. Скажите, что Бог не знал об этом? Нет, Бог знал, но Бог хотел развить веру. Для того, чтобы сделать веру нашу активной, Бог помещает нас в такие обстоятельства, что мы думаем, что все умерло, все похоронено. По-человечески ничего нельзя воскресить, но вера никогда не действует там, где нет смерти. Вера действует в кризисах и там, где есть смерть, для того, чтобы воскрешать. Если бы оставался отец, им не нужно было бы верить, потому что по закону отец наследует. А они в отце это наследуют. Но когда отец умер, теперь что? Вот теперь начала двигать вера. И они верою своей пришли к Богу и сказали, Боже, написано. Потому что Моисей записывал все. И Бог сказал, они правду говорят. Бог намеренно сделал, чтобы развить веру. И потом, как будто бы все замолчало, Бог совершенно писал о другом. Дух Святой писал о другом. И вдруг в конце главы колена Иосифова забеспокоились. А что, если вдруг эти дочери выйдут замуж? Они же теперь, они не особые дочери. Теперь это не те, они могут выходить за того, кто им понравится. Никто их не может выдать замуж, как это делают в других коленах. Выдают за того, за кого хотят. Они теперь верою получили полную свободу выходить замуж за того, кого они хотят. А не за того, кого их выдадут, как это делалось в израильском народе. И тогда они забеспокоились, они получили права наравне с мужами израильскими, дочери Салпада получили права. А теперь, если они выйдут замуж за сына из колена Иудина или Рувимова, то удел перейдет к Рувиму, к Иуде, или же к Манасии, нет, то есть Манасия это сын Иосифа или еще какое-то колено. И тогда главы семейств пришли. Вы видите, они тоже, у них тоже появилась вера. Бог и их поставил в состояние, что удел их стал теряться. Они увидели, что их удел практически потерян с этими дочерьми. Они теперь выйдут замуж за другое колено, и все. Они пришли и говорят, а почему нашему колену терять удел? Вы видите, как люди стояли за обетование, которое получили. Вера двинула их. И Моисей опять к Богу, Боже, как будто какая-то недоработка. А Бог говорит, правду они говорят. И тогда Бог вводит еще один закон. Бог намеренно это делал, чтобы развить, задействовать все стороны, все слои общества, захватить верою, чтобы они могли жить верою в Слово Божие. Они пришли и сказали, мы хотим, чтобы удел не переходил. И тогда Бог издает закон. Для того, чтобы удел не переходил, каждый должен быть привязан к уделу своему. И главная мысль. Каждый должен быть привязан к своему уделу. Удел никогда не переходит от одного человека к другому, если он не из твоего колена. Он должен в племени отца твоего и должен перейти от отца к сыну и потом так далее, к внуку и больше ни к кому. Только в своем уделе. Колено не должно терять своих земель, своей территории. Практически здесь мы встречаемся с территориальным суверенитетом. Бог дает каждому человеку, пришедшему к нему, судьбу. И в этой судьбе он назначает функции. То есть вы можете функционировать только на данной территории, и это блаженство. Это такое блаженство, когда человек знает свою территорию и может функционировать только на этой территории, и ничто не может заманить его на другую территорию, хотя она и святая. Сколько сегодня людей, не зная территориального суверенитета, нарушают свою территорию, то есть территория Богом назначенная. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Они так и думают, что весь мир принадлежит им. Конечно, Бог сказал ученикам, и это было слово общего порядка. Они были в Иерусалиме и не шли по всему миру. Теологи обвиняют их. Они говорят, они ничего не понимают. Бог хотел, чтобы они шли по всему миру, они сидят в Иерусалиме. Но Бог сказал Павлу, отпустите мне его. Он сказал церкви и сказал Павлу, отпустите мне этого человека, он мне нужен. И Бог послал этого человека в мир, а этих оставил здесь. И Павел говорит, что ему вверена проповедь для языческого мира, а Петру вверена проповедь для израильтян. Хотя первый проповедник для язычников был не Павел, был Петр. Бог послал Петра первого, главу апостолов, он послал его первого к язычникам. Для того, чтобы открыть путь для них, нужен был глава. И Бог не послал Павла. Видение пришло Петру. Он сказал ему, паси агнцев моих, то есть я тебя делаю главою апостолов. И он первого посылает, и открывается дверь для спасения языческому миру. И пораженный Петр говорит, истинно познаю, что Бог нелицеприятен. Но во всяком народе боящийся его и поступающий по правде приятен ему. Он оправдывался перед обрезанными братьями, говоря, ему говорили, его упрекали, как ты ел и общался с необрезанными. Он говорит, позвольте. Он рассказал им о своем видении и сказал, что Бог не посмотрел, что они необрезаны, и дал Духа Святого, как и нам вначале. Как же я мог воспротивиться Богу? Кто может запретить им креститься теперь водою, когда Бог крестил их точно так же, как и нас? Бог не положил разницы между иудеем и между язычником, между обрезанием и между необрезанием. И тогда другой апостол провозгласил, обрезание – это мы, служащие Богу духом. Он взял это из проповеди Стефана, которого убивали. Это была сильнейшая проповедь, где он обратился и перенес обрезание из ветхой природы, из образа в тело Христа, потому что закон есть тень будущих благ и тело во Христе. Стефан перенес его в тело Христа, и он сказал, жестоковыйные люди, это он говорил к обрезанным людям, с необрезанным сердцем и ушами. Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Вы видите, обрезание по плоти не сделало их послушными, они оставались противниками. Для того, чтобы быть послушным Богу, нужно было обрезать уши и обрезать сердце. Я говорил, когда я начал проповедовать по влиянию Духа Святого, по его настойчивому влиянию, я говорил, Боже, может быть, хватит, ты видишь, все кипит, все клокочет. Учение о смерти Господа Иисуса, когда туда было внесено проклятие, потому что смерть есть проклятие. все закипело, заклокотало, все начало изменяться. Начало извращаться, начали клеветать, извращать каждое слово, держаться и хвататься за каждое слово. И тогда я получал очень много сигналов и просьб от людей, которые как будто бы соглашались и говорили: «Брат Аркадий, ты мог бы не произносить это слово, мы понимаем, но оно режет слух». Я говорю: «Бог потому его и произносит, чтобы обрезать ваш слух. Это говорит о том, что ваше ухо не обрезано, раз это слово режет ваш слух». Оно не должно резать. У обрезанного уха это слух не режет. Это музыка для обрезанного уха. А раз оно режет ваше ухо, слава Богу, скажите: «Боже, благодарю, что ты мои уши обрезаешь». Потому что мы говорим о крещениях. Потому что учение проклятий – это учение о крещениях. Это начатки учений. Почему возмущаться? Кого мы проклинаем? Работу дьявола? Дела дьявола? А что ж, благословлять их и молиться, быть может, ему? Называть его на «вы»? Так я не Михаил Архангел, чтобы его на «вы» называть. Я искупленное чадо Божие кровью, и мне сказано, чтобы я разговаривал с ним ногами, наступать на всякую силу вражью. Михаил Архангел говорит: «Вы ему, потому что он берет от меня слово и от вас». Он не может победить дьявола, если не возьмет от церкви силу. Дьявола невозможно победить силою Михаила Архангела. Дьявола возможно победить кровью Агнца. А Михаил не имел крови Агнца, чтобы побеждать ею. Ее имеют только искупленные. Поэтому и написано в Откровении 12 главы: «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Территориальный суверенитет. Бог позаботился о том. Это очень похвально, что главы народа остались трезвыми и захотели, чтобы обетования Божии не переходили из колена в колено. Я привязываю это к нашему времени, как объяснил мне Дух Святой. Вы скажете: «Как это буквально понять и привязать сюда? Как это сделать? Как мы можем видеть, что мне Бог дал?» Некоторые говорят: «Мне Бог ничего не дал». Те люди, которые говорят, что Бог им ничего не дал, это злые и негодные люди. У Бога нет сыновей и дочерей, которых Он родил и ничего бы им не дал. У Бога есть наследство для каждого сына и для каждой дочери. Быть может, вы не знаете своего наследства, то это ваша вина, но у Него есть наследство, и это добрая, благословенная судьба. Судьба победы и торжества, судьба богатства и изобилия, как в духе, так и по плоти. И именно это Бог вам дал, каждому в отдельности, и назначил территорию, где вы можете пользоваться этим наследством, этим текущим молоком и медом в этой земле. Но многие говорят: «Бог мне не дал, вот если бы мне Бог дал такой голос», как будто бы Бог там за голос будет давать награду. Бог будет давать награду только за плод и за верность веренного служения. Наши голоса не пойдут там в расчет, какие бы ни красивые ни были, и как бы мы ни пленяли слушателей. Как бы мы ни приобретали людей для Христа, если мы приобретем весь мир и душе своей повредим. Или какой выкуп даст человек за душу свою? Бог показал, что твоя душа для Бога дороже мира. Зачем тебе думать о миссионерских полях, если твоя личная душа погибает? Если ты надмеваешься своим умом, Бог через меня делает. Бог делать может и без тебя, и без меня. Он Бог. Это привилегия, если Он просто задействовал нас, то Он нас задействовал не потому, что мы были достойны. Он задействует людей, которые понимают, что они недостойны. Тогда Он их задействует. Те, которые считают себя достойными, Он их не задействует. Те, которые считают, что они ничего не могут по своей природе, Он изменяет их природу и говорит: «Наконец-то я добился того, чего хотел». Бог хочет, чтобы человек увидел, что он ничего не может, чтобы пришла смерть. И тогда Бог дает ему обетование верою. Вот здесь Дух Святой показывает, что мы верою наследуем обетование. 11 глава Евреям. Слово Божие говорит, чтобы мы обращали внимание на тех, которые верою наследуют обетование. Наследовать судьбу, данную от Бога, можно только верою. Словом Божьим, кровью Агнца. Только таким образом мы можем наследовать это обетование. Мы привязаны к своему делу. Бог не хочет, чтобы ты потерял свое наследство. Бог не хочет, чтобы твое колено теряло свое наследство, потому что ты, быть может, освободился и верою взял. Есть люди, которые верою продвинулись далеко. Я хочу показать прообраз, кто это такие. Иногда человек верою может продвинуться далеко, но здесь говорится о них, об этих дочерях, что они продвинулись. Они не заботились о том, куда перейдет этот удел. Для них было главное, чтобы этот удел был у них. Но начальники общества этого колена заботились об обществе. Обратите внимание, разница. Их удел оставался у них. Можно сказать было этому начальнику, а тебе какое дело? Ну, у тебя есть свое обетование, и сиди в нем. Какое тебе дело, куда пойдет колено Салпада, то есть племя Салпада? Кому оно достанется, Иуде, Рувиму или там Гаду? Какое дело? Нет, Богу нужны такие люди. Это были настоящие начальники, помазанные Богом, которые беспокоились не о себе, не о своих полях и не о своем уделе. Они беспокоились, чтобы удел колена не стал меньше. И они пришли к Богу, они пришли к Моисею и князьям общества и сказали, почему колено это должно потерять свой удел из-за этих дочерей, которые верою взяли свой удел. Но теперь этот удел уйдет от нас. И Бог сказал, вы правы, никуда он не уйдет. Они будут брать, выходить замуж, кто понравится им очам, только в своем племени, в племени их отца. И они вышли за своих двоюродных братьев. Я получал некоторые вопросы, можно ли выходить замуж или жениться на двоюродных. Это вопрос, Слово Божие о нем ничего не говорит, оно не упоминает, можно или нельзя, но это принято в культурах, что это совершенно нельзя. В восточных культурах можно, в европейских и славянских это просто нельзя, и раз нельзя для культуры, то это в ужас повергает. Я встречал одну сестру, она, ой, я не знаю, что делать, вот... У нее сын женился на двоюродной сестре, и она в ужасе была. Вот, как ты меня можешь мама называть, я тебе тетя, какая же я теперь тебе мама? Ну вот, да ты же ей не мама, ты ей свекруха. Вот, кто тебе сказал, что ты мама? Ты свекруха. Ну и что, что ты была тетей, теперь стала свекрухой, благодари Бога. Но у нее ужас был всегда. Нет, я не могу не приветствоваться с ней. Эти люди были выброшены из церкви, на них все смотрели как... А они были хорошие христиане, ну полюбили друг друга. Не грех жениться и выходить замуж. Это по культуре грех, по Писанию не грех. Мы не видим этого, чтобы грех был. Здесь они выходили именно таким путем. Но что я хочу сказать? Я снова возвращаюсь к территориальному суверенитету. Если у нас нет строгой функциональности, и мы не знаем, что нам Бог дал, и функционируем в другом месте, то мы теряем свой удел, или же колено наше теряет. Если вы действительно что-то взяли, и Бог вас благословил, и вы верой что-то взяли, то Бог хочет, чтобы вы наследовали это все. Вы сами не можете все наследовать. Наше наследство, оно и называется наследство, судьба человека от Господа, которая принадлежит не только мне, но и моему дому. Она принадлежит моему дому, моему народу. Спасешься ты и весь дом твой. Бог, когда дает спасение, Он хочет, чтобы это спасение было для дома всего, не для одного человека. Когда он дает хлеб священный священнику, он хочет, чтобы все домочадцы в этом доме ели этот хлеб. Чтобы никто не был обделяем, и никто не должен быть обделяем священным хлебом. То есть каждый должен наследовать свой удел. Каким образом Бог будет умножать владычество и мир? О Христе сказано, умножению владычества и мира нет числа и нет меры на престоле Давида. Это сказано о Христе. Бог будет умножать это из колена в колено, из рода в род, но в вашем племени. Теперь, так как они не имели права голоса, они представляли слабую сторону, то есть людей, которые не возросли в полную меру возраста Христова. Несмотря на то, что они не возросли еще в полную меру возраста Христова, но они правильно функционировали, они взяли верою свой удел. Поэтому-то они и не беспокоились об уделе всего своего колена, а только о своем уделе. Человек же, который возрастает в полную меру в бедствиях, в бдениях, поэтому тело этого человека было просто изорвано все. То есть только один раз, чтобы такую вот экзекуцию провести, притом палками оно не гладили, а палками били хорошо. Я уже объяснял, как в то время били палками. Человека связывали за руки и натягивали его, и он висел на веревках, как бы дугой изогнутый, и поэтому... А потом били плетями или палками. 40 ударов считалось смертельным. А он говорит, мне было дано 3 раза по 40 без одного. То есть 3 раза его, чтобы не убить, но 40 это уже смертельно. 39 ему давали ударов 3 раза. Обычно многие люди не выдерживали этого, они умирали после этого от этих болей. Однажды его побили камнями, ученики пришли, думая, что он мертв. Помните такое место Писания? А он написано, встал и пошел, укрепился. Поэтому исторические справки говорят, что все тело этого человека было
разорвано, изуродовано. Он говорит, я язвы на теле моем ношу. То есть раны, которые еще не зажили. Одни не успеют зажить, наносят другие. Одни не успеют зажить, наносят другие. Бог допускал это. А Павел в другом месте говорит об этих язвах. Он говорит, я восполняю недостаток скорбей в теле Христовом, в своем теле. Недостаток. Это привилегия страдать за имя Иисуса. Христос взял болезни, но это страдание, это не были болезни, которые пришли к Павлу. Эти удары, эти язвы были от палок, от побоев, от камней. Такие вещи Христос не брал, такие вещи Бог дает, как привилегию, допускает, чтобы голову отсекли, избили, украли, оклеветали. Будете иметь великую награду на небесах. Радуйтесь, так гнали пророков, бывших прежде вас. Поэтому это совершенно язвы, которые были нанесены, как похвала, это отметено, это слава Божия. Это те, кто удостоился пострадать за Христа, это великую награду получат. Поэтому Христос такие язвы не берет. За такие язвы Христос дарит награду в вечности. Брат Аркадий, как быть? Помогите с ответом. Если мужа, члена нашей церкви, спрашивают, едет он сегодня на собрание или нет, то он отвечает, а что, только в вашей церкви спасаются? Я не совсем понял вопроса. То есть его спрашивают, едет ли он на собрание или нет. А он отвечает, что только в вашей церкви спасаются. Если он отвечает это своим же домочадцам или хотя бы другим, спасаются во всех церквах через Иисуса Христа, где проповедуется Христос распятый, везде спасаются. Но если вы не имеете поместной церкви и не единодушны с ней, то вы усугубляете свое спасение, оно у вас на грани потери. Поймите, спасение, как и венец, можно потерять. Вера может быть разрушена за нарушение единства веры и неединодушия. Лучше такому мужу оставить эту церковь и найти церковь, где он будет верить, что спасаются везде, потому что здесь не учат, что спасение только здесь. Спасение по всему лицу земли, во всяком народе, боящийся его и поступающий по правде приятен ему. Спасение во всех деноминациях. Спасение есть у православных, у католиков, у пресвитериан, у адвентистов седьмого дня, у субботников, у пятидесятников, у баптистов. Спасение есть везде. Вы думаете, православные не будут спасены? Или католики не будут спасены? Истинные православные католики, которые любят Господа, будут спасены. Но лживые пятидесятники и баптисты будут в аду. И языки не помогут, и чудеса не помогут, и теологические факультеты не помогут. Будете продолжать их там. Поэтому просто нужно покаяться такому мужу, если он просто так говорит. Это вообще опасно говорить. Кто бы это ни был. Когда говорят, а что только в вашей церкви, как будто мы говорим в нашей церкви. Наша церковь, слава Богу, такая же, как и другие церкви, которые проповедуют о спасении. Мы благословляем другие церкви, да будут они благословены пред Богом. Не лезем в другую церковь, не перетягиваем никого. Двери открыты для всех приходящих и для всех уходящих. Никого не агитируем. Хотите, приходите. Не хотите, дверь открытая, свободна. Никого не запугиваем. Не ходите, не спасетесь. Спасетесь, идите. Будьте благословенны. Если вы находите там утешение, и вы там питаетесь, благослови вас Господь. Идите и будьте благословенны. Пастор Аркадий, пришло время Богу испытать меня. Хочу заключить завет с Богом через водное крещение. Брат Роман. Правильно я читаю имя? Может, неправильно. Я попрошу встать этого брата. Слава Господу. Роман, да? Значит, ты будешь со своей супругой вместе принимать. Хорошо. Останьтесь после служения. Мы побеседуем с вами. Я думаю, что завтра, мы уже давно договаривались, завтра преподадим. Сейчас я зачитаю нужды святых, и мы будем молиться.